Глава вторая. Тонкая грань. У новой скорби тонкая грань. Она режет нервы, отсекает реальность. Острое лезвие милосердно. Лишь со временем, когда оно затупляется, приходит подлинная боль. Поэтому Чарли едва ли осознавал, как вопил в больничной палате Рэйчел, как ему кололи успокоительное, как в тот первый день все окутывало пленкой электризованная истерия. После воспоминаний из прогулки лунатика, сцены, снятые с глазницы зомби, он, живой труп, пробирается сквозь объяснения, обвинения, приготовления и церемонию. «Это называется тромбоэмболии сосудов головного мозга», — сказал ему врач. «При родах в ногах или почечной лоханке образуется сгусток, затем он перемещается в мозг и перекрывает кровоток. Очень редко, но случается. Медицина бессильна. Если бы даже реаниматоры сумели ее оживить, ущерб для мозга был бы обширен. Боли она не почувствовала, вероятно, ей просто захотелось спать, и она скончалась». Чтобы не закричать, Чарли прошептал: «Человек в мятно-зеленом! Он ей что-то сделал! Он что-то ей вколол! Он там был! Он знал, что она умирает! Я его видел, когда вернулся с диском!» Ему показали пленки службы безопасности. И все — медсестра, врач, администраторы и юристы — посмотрели черно-белые кадры. Вот Чарли выходит из палаты Рэйчел, вот пустой коридор, вот Чарли возвращается в палату. Никакого черного дылды в мятно-зеленом. Даже компакт-диск не нашли. «Недосып», — сказали все. «Галлюцинации, вызванные измождением. Травма». Ему дали что-то для сна, что-то от тревожности, что-то от депрессии и отправили домой с малюткой дочерью. Когда на второй день Рэйчел отбормотали и похоронили, малютку Софи держала на руках Джейн, старшая сестра Чарли. Он не помнил, как выбирал гроб, как все улаживал. Больше походило на сон сомнамбулика. Взад, вперед, шаткими призраками перемещались ее родственники в черном, извергая малоадекватные клише соболезнований. Нам очень жаль, она была так молода. Какая трагедия. Если мы чем-то можем помочь. Отец и мать Рэйчел обнимали Чарли, соприкасаясь с ним головами в вершине треножника. Сланцевый пол похоронного зала был испятнан их слезами. Всякий раз, когда плечи тестя сотрясались от рыданий, сердце Чарли разрывалось вновь. Сол сжал лицо зятя ладонями и сказал: «Ты не представляешь, потому что я не представляю». Но Чарли представлял. Ибо он был бета-самцом, и на нем лежала проклятая печать воображения. Он представлял, потому что потерял Рэйчел, а теперь у него дочь. Это крохотная незнакомка, что спит у его сестры на руках. Он представлял, как и ее забирает человек в мятно-зеленом. Чарли посмотрел на пол в пятнах от слез и сказал: «Вот почему большинство похоронных залов застелено коврами, а то кто-нибудь поскользнется». «Бедный мальчик», — произнесла мать Рэйчел, — «мы, разумеется, посидим с тобой, Шиву». Чарли пробрался через зал к сестре. На той был его двубортный костюм из темно-серого габардина в тонкую полоску. И от сочетания суровой прически поп-звезды 80-х и младенца в розовом одеяльце Сестра смотрелась не столько андрогинной, сколько попутанной. Чарли считал, что на ней костюм сидит гораздо лучше, чем на нем, но все равно могла бы и спросить разрешения. «Я так не могу», — сказал он. И дал себе рухнуть вперед, пока отступающий клин его темных волос не уперся в ее склеенный гелем платиновый чубчик имени стаи чаек. Ему казалось, что для скорби это лучшая поза. Вот так, бодаться. Вроде как пьяно стоишь у писсуара и падаешь, пока не воткнешься головой в стену. Отчаяние. «Ты отлично держишься», — сказала Джейн. «Так редко у кого получается».
«Что такое нахуй шива?»
«Мне кажется, это такой индусский бог со всякими руками».
«Что-то не то. Голстины собираются со мной на нем сидеть».
«Рэйчел что, не научила тебя быть евреем?»
«Я не обращал внимания. Думал, у нас еще есть время».
Джейн переместила малютку Софи в позу меча в руке полузащитника, а свободную ладонь положила Чарли на загривок.
«У тебя все будет хорошо, братишка».
«Семь», — сказала миссис Голдстин. «Шива означает семь. Раньше мы сидели семь дней, оплакивали покойных, молились. Так делали ортодоксы. Теперь же большинство сидит всего три».
Шиву они сидели в квартире Чарли и Рэйчел, выходившей на линию канатной дороги на углу Мейсон и Вальехо. Здание это четырехэтажное, эдвардианское. Архитектурно не вполне кутюр роскошной викторианской куртизанки, но... Все равно вульгарных оборок и хлама довольно, чтобы наскоряка приходовать морячка в переулке. Построено было после того, как землетрясение и пожар 1906 года смели с лица земли целый район, ныне ставший Северным пляжем, Русским холмом и Китайским кварталом. Когда четырьмя годами ранее умер отец, Чарли и Джейн унаследовали здание вместе с лавкой старья, занимавшей первый этаж. Чарли достались дело, просторная спаренная квартира, где прошло их детство, и стоимость содержания развалюхи. А Джейн — половина дохода от аренды и одна из квартир на верхнем этаже с видом на мост Бэйбридж. По распоряжению миссис Голдстин все зеркала в доме затянули черной тканью, а на кофейный столик посреди гостиной водрузили здоровенную свечу. Сидеть полагалось на низких скамеечках или подушках. В доме ни того, ни другого не нашлось, поэтому Чарли впервые после смерти Рэйчел спустился в лавку за чем-нибудь подходящим. Из кладовой за кухней черная лестница вела на склад, где Чарли среди ящиков товара, который еще предстояло рассортировать, оценить и вынести в лавку, устроил себе кабинет. Внутри было темно, если не считать того света, что сочился в витрину от уличных фонарей на Мейсоне. Чарли остановился у подножия лестницы, не снимая руки с выключателя. Просто смотрел. Среди полок с безделушками и книгами, башен старых радиоприемников, вешалок с одеждой — все темное, сплошь бугристые тени во мраке. Что-то тлело красным. Чуть ли не пульсировало, словно бились сердца. На вешалках свитер, в горке с антиквариатом фарфоровая лягушка, у самой витрины старый поднос Кока-Кола, пара башмаков. Все это рдело. Чарли щелкнул выключателем. Флюоресцентные трубки зажглись, сперва помигав жизнью, и вся лавка осветилась. Красное сияние погасло. «Так», — сказал себе Чарли, — спокойно сказал, точно теперь все было в полном порядке. Выключил свет. Горящая красная хрень. На стойке неподалеку тускло светилась латунная визитница, отлитая в виде американского журавля. Секунду Чарли к ней присматривался. просто убедиться, что на нее не падает жуткий отсвет какого-нибудь красного фонаря снаружи. Шагнул в темную лавку, вгляделся в латунного журавля пристальнее, склонив голову на бок. Не-а. Красным явно пульсировала сама латунь. Чарли развернулся и рванул вверх по лестнице изо всех сил. Влетев в кухню, он едва не сшиб Джейн, которая нежно укачивала малютку Софи на руках, что-то ей при этом тихонько воркуя. «Что?» — спросила Джейн. «Я же знаю, у тебя внизу валяются какие-то здоровые подушки».
«Не могу», — ответил Чарли.
«Я удолбался». И он рухнул на холодильник так, словно брал его в заложники. «Я принесу. На, подержи ребенка».
«Не могу. Я обдолбан. У меня галлюцинации».
Джейн разместила младенца в изгибе правой руки, а левой обняла младшего брата за плечи. «Чарли, ты принимаешь антидепрессанты успокоительные, а не трескаешь кислоту. Посмотри вокруг. Здесь же все на чем-нибудь сидят». Чарли послушно выглянул в кухонный проход. Женщины в черном, большинство средних лет или старше, качают головами. Мужчины держатся стоически, рассредоточились по периметру гостиной, у каждого в руках по солидному стакану. Все пялятся в пространство. Видишь? Всем пиздец.
А маме?
Чарли показал подбородком на мать, выделявшуюся из прочих седовласых дам в трауре. Она была обвешана серебряными украшениями наваха и так загорела, что, делая глоток старомодного, вся будто утекала в стакан. «Маме особенно», — ответила Джейн. «Схожу поищу, на чем сидеть шиву. Не знаю, почему нельзя на диване. Бери дочь».
«Не могу. Мне доверять ее не стоит».
«Бери, сука!» — рявкнула Джейн прямо в ухо брату, но как бы шепотом. Между ними уже давно решилось, кто в доме альфа-самец. Им был не Чарли. Джейн сунула ему в руки малютку и направилась к лестнице.
«Джейн!» — воззвал к ее спине брат. «Ты там оглядись перед тем, как зажигать свет. Может, какую жуть заметишь?»
«Угу, ну да, жуть!» Джейн оставила Чарли в кухне. Он внимательно осматривал дочь. «Ну...» Может, голова чуть продолговатая, а так немножко похожа на Рэйчел. «Твоя мамочка любила тетю Джейн», — сообщил он малютке. «Они вместе разбивали меня в риск и в монополию, и в спорах, и на кухне у плиты». Спиной он сполз по холодильнику на пол, уселся, раскинув ноги, и зарылся лицом в одеяльце Софи. В темноте Джейн шваркнулась лодыжкой о деревянный ящик со старыми телефонами. «Да это просто дурь какая-то!» — сказала она себе и щелкнула выключателем. Никакой жути. Затем, потому что Чарли бывал кем угодно, только не психом, опять выключила свет. Ничего не пропустила. Жуть. Ага. Никакой жути в лавке не наблюдалось. За исключением самой Джейн, которая стояла в торговом зале и потирала лодыжку. Но не успев снова зажечь свет, Джейн заметила, как снаружи кто-то заглядывает в витрину, ладонями защищает глаза, чтобы пробиться взглядом сквозь отражение фонарей. «Пьяный турист или бездомный?» — решила она. Прошла по темной лавке между минаретами комиксов и укрылась за вешалкой с пиджаками, откуда хорошо просматривалась витрина. Вся в гроздях дешевых фотоаппаратов, уставленная вазами, усыпанная ременными пряжками и прочим барахлом, кое Чарли почитал достойным покупательского интереса, но недостойным того, чтобы раскокать стекло и стибрить. Мужик был вроде высок ростом и не бездомен. Одет прилично, только отчасти монотонно, в светлое. Джейн показалась в желтое, но под уличными фонарями не угадаешь. Может, и светло-зеленое. «Мы закрыты!» — сказала она громко, чтобы ее услышали сквозь стекло. Человек снаружи оглядел всю лавку, но Джейн не заметил и отошел от окна. И впрямь дылда. Очень дылда. Свет поймал линию его скулы, когда он повернулся. А кроме того, очень худ и до крайности черен.
«Я ищу хозяина», — сказал дылда. «Надо ему кое-что показать».
«В семье горе», — ответила Джейн. «Мы будем закрыты всю неделю. Можете прийти через неделю».
Дылда кивнул, оглядывая всю улицу слева и справа. Качнулся на одной ноге, будто собирался задать стрекача, но все время останавливал себя, как спринтер, напрягшийся у стартовой колодки. Джейн не шелохнулась. На улице всегда кто-нибудь есть, к тому же еще даже не слишком поздно. Только мужик все равно какой-то дерганный.
«Послушайте, если вам нужно что-нибудь оценить...»
«Нет», — оборвал он, — «нет. Просто передайте ему, что она...» «Нет, скажите, пусть ждет бандероли почтой. Пока не знаю, когда придет». Джейн сама себе улыбнулась. У мужика что-то есть. Брошка, монета, книга. И штуковина эта, считает мужик, принесет ему какие-никакие деньги. Выкопал, наверное, в бабушкином чулане. Такое Джейн видела десятки раз. Ведут себя при этом так, словно отыскали потерянный город Эльдорадо. Приходят, запрятав вещицу под курткой или обернув 1000 слоев папиросной бумаги и обмотав клейкой лентой. Чем больше ленты, как правило, тем никчемнее оказывается предмет. Наверное, соотношение можно рассчитать по какой-нибудь формуле. В 9 случаях из 10 наверняка дрянь. Джейн наблюдала, как отец искусно пытался не обидеть такого клиента и мягко низвести его до разочарования. Убедить, что от воспоминаний вещь бесценна, и он, презренный старьевщик, даже не станет пытаться ее оценить. Чарли же просто говорил им, что ничего не понимает в брошках, монетах или что у них там, и за дурными известиями отправлял к кому-нибудь другому.
«Ладно, передам», — сказала Джейн из укрытия пиджаков.
На этом дылда удалился огромными шагами богомола, скрылся с глаз. Джейн пожала плечами, отошла от витрины и зажгла свет, после чего нырнула за подушками в куче старья. Заведение было немаленькое. Оно занимало почти весь нижний этаж здания, к тому же порядка здесь не наблюдалось почти никакого, ибо каждая система, разработанная Чарли, через пару недель рушилась под собственной тяжестью. И в сухом остатке выходило не лоскутное одеяло благоустройства, а заросший сад несочетаемых куч. Лили, девушка-годка со свекольными волосами, работавшая у Чарли 3 дня в неделю, говорила, что если им вообще удается здесь что-либо находить, это просто лишнее доказательство теории хаоса. После чего, бормоча себе под нос, удалялась в переулок курить гвоздичную папироску и прозревать бездну. Хоть Чарли как-то и заметил, что эта самая бездна до ужаса напоминает обычный мусорный контейнер. Навигация по проходам заняла у Джейн 10 минут. Она отыскала 3 подушки, ну, вроде бы широкие и толстые, в самый раз для сидения шивы, а вернувшись в квартиру, брата своего обнаружила на полу. Тот свернулся зародышем вокруг малютки Софи и спал. Остальные плакальщики совершенно о нем забыли. «Эй, обалдуй!» Носком она потыкала ему в плечо, и Чарли перевернулся на спину, не выпустив из рук младенца. «Эти сойдут?»
«Ты видела свет?»
Джейн уронила подушки на пол.
«Чего?»
«Свет. Красный. Ты видела в лавке такое, что светилось бы? Ну, как бы пульсировало красным?»
«Нет. А ты?»
«Вроде как видел».
«Бросай».
«Что?»
«Колеса. Давай их сюда.
Очевидно, они гораздо лучше, чем ты меня уверял.
Ты же сама сказала, что это просто успокоительный. Бросай колеса. Я присмотрю за ребенком, пока ты шевишься.
На колесах ты не можешь присматривать за моей дочерью.
Это ничего. Сдавай короеда и иди сиди.
Чарли передал младенца Джейн.
Маму тоже близко не подпускай.
Без колес не смогу.
Они в аптечке. Нижняя полка в ванной.
Он теперь сидел на полу, растирая лоб так, словно хотел натянуть кожу на свою боль. Сестра пихнула его коленом в плечо.
«Эй, братишка, ты меня извини, ну, с собой, ну...»
«Ну», — слабенькая улыбка.
Она подняла малышку повыше и взглянула на нее с обожанием, как богоматерь.
«Что скажешь? Мне такое тоже надо, а?»
«Можешь мою одалживать, когда понадобится».
«Я! Мне бы своего. Мне и так уже стыдно, что я у тебя жену одалживала».
«Джейн!»
«Шутка! Господи! Иногда ты такой задрот! Иди, сиди, живу! Иди!»
Чарли собрал подушки и отправился в гостиную скорбеть вместе с роднёй.
Он нервничал, потому что помнил единственную молитву. День прошел, иду ко сну. Только не был уверен, получится ли растянуть ее на 3 дня.
Про дылду из лавки Джейн рассказать забыла.